Спецпредставитель.
Продолжаем программу. Это спецпредставитель, программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Меня зовут Андрей Матюхин. Вы в эфире «Радио Спутник». И напомню, что с нами на связи Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Сегодня с Родионом Валерьевичем общаемся в видеоформате для тех, кто нас не только слушает, но и смотрит. Прошу присоединяться к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник». Также не забывайте, что мы доступны в аккаунтах во ВКонтакте и в Рутубе. Очень просто нас найти. Вводите «Радио Спутник», «Спутник» латинскими буквами, для тех, кто еще вдруг подзабыл. И таким образом вы нас найдете, присоединитесь, подписывайтесь обязательно, пишите свои вопросы, мы их озвучим в эфире. Родион Валерьевич, вы сказали, что эту неделю провели на прифронтовых территориях. Давайте тогда сейчас прямо в прямом эфире на «Радио Спутник» поделимся некоторыми выводами. Наверняка они у вас есть, еще и свежие эмоции, впечатления, увиденное. Я внимательно слежу и за вашим телеграм-каналом, вижу, что там фотографии есть. Для тех, кто хочет посмотреть и почитать, пожалуйста, заходите, телеграм-канал «Родион Мирошник» большими буквами, и там тоже это можно все увидеть. Ну, а прямо сейчас давайте озвучим в эфире.
Да, Андрей, спасибо. Я займу буквально одну минутку, потому что я считаю важным статистика, которую собирает на сегодняшний день служба посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Мы фиксируем данные. И для аналитиков они дают достаточно серьезную пищу для размышлений. Поэтому вот я должен сказать, что вот за минувшую неделю, несмотря на события на фронте, то есть у нас пострадали 66 мирных жителей. То есть у нас каждый день практически 10 человек у нас пострадали в прифронтовых зонах в основном. Это ранение либо гибель. У нас 17 человек погибло, в том числе двое детей, которые не дожили, не пережили эту неделю. И 49 человек у нас получили ранения, часть из них достаточно тяжелыми, и они находятся в больницах. При этом вот важное направление – это использование беспилотников, которые, к сожалению, достаточно активно сейчас использует украинская сторона именно в отношении гражданского населения, гражданских объектов. И за неделю у нас 9 человек пострадали от ударов с дронов, и 2 человека при этом погибло. Порядка 1500 боеприпасов было выпущено по объектам гражданской инфраструктуры, по тем объектам, которые в принципе не являются никакими военными, но при всем снарядном голоде, при недостатке направления вооружения, то есть Украина направляет их не в военных целях, она бьет по гражданским жителям. И вот уже с начала года у нас, по нашей печальной статистике, 491 мирный житель пострадал, из них погибли 128 человек, 4 ребенка, которые не дожили до своего совершеннолетия. Андрей, сейчас о том, что же я видел на прифронтовой зоне. Угу. Вот это была территория ЛНР и ДНР, 6 городов. В ЛНР это Лисичанск, Рубежная, Кременная, Сватово. Донецкая Народная Республика – это, собственно, Донецк, Макеевка, Горловка. Вот везде я был, везде встречался с людьми, которые живут рядом с линией боевого соприкосновения. И какие все-таки выводы? Да? Первый вывод, который, наверное, за которым не стоило ехать, но это очередное подтверждение. Украина полностью игнорирует нормы международного гуманитарного права, и когда их представители, извините, открывают рот на международных площадках о том, как Украина следует нормам или принципам международного гуманитарного права, могу точно сказать, что это откровеннейшая чушь, манипуляция и откровенная ложь. Поэтому на сегодняшний день, если говорить о Женевских конвенциях, где сказано, что гражданское население в целом должно быть защищено от последствий военных действий и не может быть объектом нападения, то Украина, поверьте, так точно не считает. Значит, киевский режим абсолютно сознательно наносит удары по гражданскому населению, и в том числе по покровительственным лицам и объектам. И делает это не случайно, не ошибочно, а абсолютно целенаправленно. Я был на площадке в Лисичанске, куда был две недели назад был нанесен удар, и где у нас погибло уже 29 человек. Mm-hmm. То есть еще один человек умер в больнице от перенесенных ран полученных, он не смог выжить, не смогли спасти его. Поэтому я смотрел внимательно на этот объект. Объект достаточно защищенный, то есть вокруг него с трех сторон находятся многоэтажные здания.
Это пекарня, прошу прощения, Родион Валерьевич, я напомню, да. Что это пекарня, да, вдруг кто подзабыл.
это пекарня и кафе. Угу. То есть там это вот такой комплекс, где можно было, там, где был свежий хлеб, где было, люди встречались выпить кофе, значит, там, не знаю, пообщаться. То есть это обычное нормальное кафе, как бы, причем, ну, совершенно никакого-то там пошиба, ну, тем более, что в Лисичанских крайне мало, потому что, ну, не располагает атмосфера в городе к этому. И должен сказать, что туда был нанесен удар двумя «Хаймерсами». Один «Хаймерс», одна ракета или реактивный снаряд «Хаймерс» стоит больше $150 000. Туда прилетело два. Прилетело непосредственно в зал, где находились люди, где не, там, по подвалам не прилетело, по значит, кладовке не прилетело, а прилетело точно в то место, где в это время находились люди. Поэтому это был целенаправленный удар. Там ни рядом, ни там не находилось вообще никаких военных или околовоенных структур. Ну, не было там ничего. Это обычные гражданские люди, которые в субботу днем пришли туда. Но туда был нанесен целенаправленный удар, который, на который рассчитывали. Рассчитывали, что именно так он и будет действовать. В данном случае Украина наносит удары по инфраструктуре. Задача — создать невыносимые условия для жизни. То есть практически во всех этих городах, в Горловке, в Донецке, в Макеевке, в Лисичанске и Кременной. У них у всех проблемы с энергоснабжением, проблемы с водоснабжением. Естественно, постоянно сбивается связь, или ее там практически нет. А вот иногда бывает интернет, и то крайне точечно, для того, чтобы ну, хоть как-то обеспечивалось взаимодействие между людьми, властями, которые живут на этой территории. Поэтому это, опять же, целенаправленные удары для того, чтобы люди оттуда просто бежали, для того, чтобы их оттуда выкурить, выгнать, вот, и сделать их жизнь там, присутствие их там невыносимо. Но, знаете, я не заметил людей, которые намеревались бы оттуда уехать. Настроение там добить украинскую гадину, которая мешает жить. Вот этих настроений сколько хочешь. Вот и в Лисичанске, и в Кременной, и в Горловке. То есть люди обозлены. Люди делают... Вот в Лисичанске мне показали... Не в Лисичанске, в Горловке мне показали детский мемориал. То есть 23 ребенка погибло в Горловке, и люди собирают все, вот делают такой музей, чтобы помнили. Это жутко болезненное место, то есть там нормальный человек, приходя туда, слушая рассказы детей о своих погибших смертниках, то есть без слез смотреть на это просто невозможно. Поэтому только вот эти эмоции, знаете, там жесткого негатива, стремление как можно быстрее победить и наказать противника – вот это является ну, доминирующим настроением на линии боевого соприкосновения вот там, где гражданский сектор. И технологии, которые применяет Украина. И Украина применяет беспилотники, Украина применяет высокоточное оружие, которое вот новые технологии, которые поставляются Западом, они направляются для ударов по гражданскому населению, для ударов по больницам, для отслеживания скорой помощи, для создания, для того, чтобы человек просто не мог нигде укрыться и не мог себя чувствовать в какой-либо безопасности. То есть это целенаправленная политика Украины. Я действительно, мне нужно будет еще время, чтобы детально это все проанализировать, но первичные выводы, вот они именно такие. Они подтверждаются фотографиями, данными, показаниями людей, рассказами очевидцев и людей, которые там непосредственно живут. Особенно, знаете, когда это звучит из уст людей, которые потеряли своих близких, которые были ранены, которые подверглись непосредственно воздействию вот, украино-фашистов.
Еще раз напомню, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Каждый понедельник с Родионом Валерьевичем мы вот как раз говорим об этих самых фактах, разбираем это все в деталях. Если вы хотите, что называется, наглядно и воочию посмотреть и увидеть, что, о чем конкретно вот сейчас Родион Валерьевич говорит в эфире, зайдите в телеграм-канал, так и называется «Родион Мирошник». Вот я посмотрел эти фотографии, ну невозможно быть равнодушным. И я так понимаю, что, Родион Валерьевич, вы еще, ну, что называется, с такой точки зрения, понимая, что это все-таки массовый будет, да, просмотр достаточно, ну, как бы так сказать, да, достаточно спокойно еще такие фотографии. У жестких кадров там, ну, они, конечно, есть, но не так уж их и много. Но не хочется иногда шокировать людей, хотя, может быть, для понимания того, что творит киевский режим, и стоит это делать. Сейчас к нашей беседе еще присоединяется один спикер, Георгий Медведев, собственный корреспондент информационного агентства «Ньюсфронт» в ДНР. Ну и нам тоже важно понимать, он сейчас в Горловке, ну, насколько у меня вот информации я располагаю, в этом регионе за последние двое суток произошли, ну, ужасные события с убийством и ранением детей и взрослых, то, о чем мы уже говорили выше в программе. В общей сложности 13 человек пострадали, четверо погибли, и один из них ребенок. Когда вообще мы говорим о гибели, в том числе и детей, это ужасно, но нужно об этом обязательно говорить, и что мы и делаем в эфире. Георгий, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте, коллеги.
Возможно, я так не исключаю, уже такое было у нас в разговоре с Георгием, связь будет прерываться, но постараемся все-таки основные ключевые моменты выяснить. Вот вы были на месте событий и сами видели то, о чем я говорил, и что произошло в Пантелеймоновке. Расскажите об этом.
Да, к сожалению, в Пантелеймоновке два дня подряд жуткие трагедии, все связанные с ранениями детей. Один ребенок, к сожалению, скончался от полученных ранений. Еще пять человек находятся в медучреждении, им оказывается вся помощь. Состояние двоих медики оценивают как средней степени тяжести. У троих детей, к сожалению, состояние тяжелое. Их готовят к транспортировке в другое медучреждение. Первый случай ранения детей, он связан с артиллерийским ударом. Украина использовала реактивную систему залпового огня «Хаймерс» западного образца, атаковала многоквартирный жилой дом. Двухэтажная постройка, как карточный домик, просто сложилась. Под завалами похоронила девочку и ее отца. Они скончались на месте. Остальных доставали из-под завалов. Там есть раненые не только дети, но и взрослые. На следующий день трое детей обнаружили не разорвавшиеся суббоеприпасы. Это как раз-таки те кассетные снаряды, которые использует Киев в качестве дистанционного минирования территории. Вот детки этот боеприпас нашли. К величайшему сожалению, не приняли во внимание все то, что говорится буквально каждый день у нас о мерах предосторожности, мерах безопасности. Взяли его в руки, подняли, произошла детонация, дети получили тяжелейшее ранение. Ну и то, что важно отметить, да, мы много слышим о том, что освобождение Авдеевки положит конец обстрелам. Действительно, в Ясиноватой сегодня достаточно спокойно. За утро не было зафиксировано ни одного удара, но, к сожалению, Ясиноватский муниципальный округ, который достаточно большой, на некоторых участках все так же напрямую примыкает к линии боевого соприкосновения, и там обстрелы не смолкают. То же самое касается и Макеевки, Червоногвардейского района. Мы сегодня общались по этому поводу с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко. Выехали из Ясиноватой в Макеевку, которая, ну, достаточно спокойным городом считается на фоне того, что происходит на других направлениях. И вот стали свидетелями еще одного прилета со стороны украинских нацистов по городу. Сейчас возгорание на месте этого прилета видит не только, наверное, вся Макеевка, но и практически все районы Донецка. Не будем пока подробности уточнять в прямом эфире, что произошло в целях безопасности. Ну вот так вот террор, откровенный террор продолжается.
Значит, смотрите, вот насколько я знаю, вы находитесь постоянно в Горловке. По официальным данным уже около 200 мирных погибло, в том числе 23 ребенка. Как чувствуют себя дети в Горловке? Какова обстановка? Как справляются? Как им можно помочь? Вот давайте об этом немножко скажем, потому что и взрослый человек не всегда справляется, да, а вот деткам вообще тяжело.
Да, к сожалению, все так. И я скажу, что с момента начала полномасштабной эскалации там даже, наверное, невозможно сказать, сколько человек всего получили ранения, потому что многие не обращаются за медицинской помощью, люди, которые сами восстанавливаются. Но вот с февраля у нас, если не ошибаюсь, около 200 человек погибших, да, и более 1500 раненых в результате обстрелов только по Горловке. Что касается деток в городе, то всем известно, что дошкольные учебные учреждения, школы, вузы в городе работают в дистанционном формате, очного обучения нет в целях безопасности. Ну и видим, что те меры, которые были приняты Горловской администрации, главой Горловки, они не беспочвенны, потому что на постоянной основе мы фиксируем повреждения школ в результате обстрелов в дневное время суток, прямые попадания, разрушения То есть страшно представить, что могло бы быть, какая была бы трагедия, если бы в этот момент находились за партами дети. Поэтому в этом плане, помимо непростой обстановки, помимо постоянных обстрелов, дети лишены детства. Вот в самом банальном базовом праве, праве на обучение. Украина этого права их лишила и целенаправленно, даже несмотря на то, что детей нет за партами, разрушает инфраструктуру, связанную с образованием. Поэтому да, к тому же есть районы города, которые под постоянными обстрелами находятся, где удары противника не смолкают, там вообще ситуация жуткая, потому что большую часть времени дети вынуждены проводить в подвалах.
Еще один вопрос перед тем, как мы продолжим с Родионом Валерьевичем беседу. Ну вот, Георгий, вам хочу, ну это даже скорее больше не вопрос, а чтобы вы пояснили, рассказали, знаю, что вы проявили инициативу и организовали сбор средств для закупки бронежилетов, касок для медиков. Они вам, безусловно, очень благодарны. Ну вот, немного расскажите об этом чуть подробнее.
Ну, самая главная проблема у нас была связана с тем, что медики в Горловке и в Ясиноватой стали особой мишенью для украинских нацистов. Не только повторные обстрелы, практика которых известна нам уже далеко не первый год. Началась целенаправленная охота с применением беспилотной авиации, ударных FPV-дронов. После обстрелов, когда контроль с воздуха противника выявляет раненых, выявляет пострадавших. Начинается наблюдение с беспилотников за приездом сотрудников скорой помощи, после чего уже точечные удары наносятся по ним. У нас были погибшие медики, к сожалению. У нас было много раненых сотрудников скорой помощи. Били по ним, сбрасывали боеприпасы с воздуха, атаковали FPV-дронами. Поэтому в таких условиях, конечно, мы не могли остаться в стороне, хотя бы как-то обезопасить медиков. Со стороны коменданта Горловки был инициирован вот этот вот, ну, назовем так, проект по снабжению медиков бронежилетами и шлемами. Нас поддержала Горловская администрация, Иван Сергеевич Приходько. И мы уже, как журналисты, военкоры, постоянно работающие, осветили текущую ситуацию и просто обратились к жителям России, всей нашей большой страны, с просьбой помочь, поддержать, потому что сумма на самом деле огромная была. Откликнулись наши коллеги, в том числе вот Юрий Иванович Подоляка, который взял на себя обязательство бронежилетами снабдить. Мы также закупали шлема, и вот получилось так, что буквально за несколько недель тот отклик, который дали россияне, то, как люди не остались в стороне, неравнодушны. И здесь еще тоже хотелось бы отметить, что коллеги-медики из других регионов своим коллегам немало помогали. У нас за несколько дней получилось собрать всю необходимую сумму, и мы не только все кареты скорой помощи в Горловке обеспечились средствами индивидуальной бронезащиты, но и в Ясиноватой. Понятное дело, что бронежилет и шлем не дают стопроцентной гарантии, но это уже серьезное повышение шансов на выживание, учитывая те условия, в которых им приходится работать. Медики сегодня в Донбассе уже далеко не гражданская профессия. Противник приравнял их к военнослужащим, и в нарушение всех вообще, даже не то что каких-то там правил, норм ведения войны, просто человеческое что-то абсолютно отсутствует у противника, вот так вот атаковать, убивать людей, которые спасают жизни, у них нет ни оружия, ничего. Они приезжают помогать людям, даже по банальным гражданским вызовам. Бабушке стало плохо сердцем, приехала скорая, ее атаковали FPV-дроном.
Да, спасибо вам большое, Георгий, за то, что включились, и за то, что делаете, и за вот такие гражданские инициативы, которые не оставляют равнодушными вообще россиян, и люди включаются в это, помогают. Напоминаю, Георгий Медведев, собственный корреспондент информационного агентства «Ньюсфронт» в ДНР, был с нами на связи. Короткая пауза, и продолжим.
Спецпредставитель.
Немного эфирного времени у нас остается, Родион Валерьевич, но важная тема, важная. Мы ее затрагивали и в первой части нашей программы, вот сейчас Георгий об этом говорил. Важная, болезненная, и нужно к ней внимательно относиться. Это то, что касается детей. Дети прифронтовой зоны. Вы там были не более как пару дней назад. Расскажите об этом. Как можно помогать? Что нужно делать? Что сейчас происходит с детьми?
Ну, к сожалению, Андрей, самый главный вариант, как помочь детям, да, победить. победить и отогнать врага как можно дальше от этих мест, где живут дети. Это, ну, это вот непреложная истина. Вот даже в, если мы зацепились слово Горловки, значит, где-то 15 тысяч детей сейчас живут на территории города Горловки. Они находятся там, это где-то 12 тысяч это дети-школьники, где-то в районе там, 3 тысяч это детские сады, еще, наверное, тысяч полторы где-то это высшие учебные учреждения, которые люди находятся непосредственно там вдоль линии боевого соприкосновения. И в Горловке дети не ходят в школу, начиная с 2020 года. То есть вот уже скоро 4 года, как дети не посещают школу. Они лишены этой возможности. Украина наносит удары по школам, ходить по улицам тяжело. Иногда не работает интернет, поэтому дистанционное образование становится тоже крайне проблемным. Поэтому вот это время, когда, и знаете, и на этом фоне настолько обостряются вот эти родительские чувства, когда мама, папа, там, бабушки, да, они просто боятся отпустить от себя ребенка. Вот в этой ситуации, конечно же, знаете, то есть нужны государственные механизмы, когда хотя бы детей вывозить на ротацию. Хотя бы вывозить на, там, на месяц, два, три, где-то на для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы нервы стали на месте, чтобы избежать вот этого постоянного синдрома тревожности и детей посадить за парту. То есть вот это крайне важная история, которая, знаете, которой я столкнулся и в Горловке, и в Кременной, и в Рубежном, и в всех прифронтовых зонах, которые, в которых живут дети. То есть это отдельная проблема, которая затягивается уже на годы. И для этого нужны на самом деле... Да, наверное, волонтерские программы. То есть вот фонд, который я представляю, помогаем нашим, мы работаем в этом направлении. То есть мы занимаемся лечением детей, но мы вывезли где-то около 400 детей, но это за полгода. То есть это на самом деле на общем фоне 130 тысяч детей, которые находятся вот в этом состоянии, в прифронтовой зоне, конечно же, это капля в море. Конечно же, нужно, чтобы эта программы разрабатывались, и мы понимали, что вот это поколение мы должны спасать даже таким образом. То есть и лечение, и образование, и внимание, и уход за этими детьми. Поэтому там еще много тем на самом деле, но я думаю, что мы в каких-то программах будем к ним возвращаться, но тема детей, она на самом деле она затрагивает очень сильно, и вот с этим, это то направление, с которым действительно нужно работать, как мы фиксируем это как преступление, потому что лишение детей возможности получать образование, получать медицинские услуги, просто сидеть дома годами, да, это издевательство. Это издевательство, которое абсолютно осознанно провоцируется Киевом, совершенно осознанно создаются условия, когда в гражданских городах, на гражданских объектах ребенок просто не может выйти ни из подвала, ни из своего дома. И это продолжается месяцы, месяцы и месяцы.
Действительно, эту тему будем держать не просто на контроле, а мы обязательно будем постоянно о ней говорить в наших с вами эфирах. Буквально 2 минуты у нас остается. Но вот знаете, я когда смотрел и читал то, что происходило в Мюнхене на этой конференции по безопасности, я так представил. Гарантии без гарантий. Что-то там пообещали. Германия, что-то там пообещала Франция Зеленскому. Но могут ли они что-то вот за этими обещаниями Киеву что-то гарантировать? Для кого вообще эти гарантии безопасности, в кавычках даже, скажем так, подписаны?
Если, знаете, брать с точки зрения геополитики какого-то взгляда сверху, то это попытка, знаете, опять же, сделать хорошую мину. Потому что никаких гарантий ни НАТО, ни Запад, ни Украине, ни украинскому режиму предоставлять не намерен. Вот сейчас они запустили на саммите НАТО, который был летом, они запустили программу, которая надеется, что 7 государств подпишут вот эти договоры гарантии о безопасности для Украины. Сейчас Британия была первая, после сейчас на Мюнхенской конференции за ними последовала Германия и Франция. И знаете, вот ключевой из всех гарантий, которые там есть, что, ну, во-первых, слушайтесь формулировку, да, если снова, да, то есть новое будет новое нападение России, то тогда государства-партнеры в течение 24 часов проведут консультации. То есть на протяжении, по-моему, 15 лет Украина, а буквально, знаете, там на всех ток-шоу издевалась по поводу формулировки, что содержалась в Будапештском меморандуме, подписанном в 1994 году Украина, uh-huh. когда она передавала ядерное вооружение. И там было написано: партнеры проведут консультации в течение 24 часов.
Да, у нас 15 секунд.
Они говорили, что это... А здесь содержится абсолютно та же формулировка, поэтому, знаете, кроме просто слов и ранее зафиксированных обязательств, там нет ничего. а это попытка просто, опять же, просто имитация очередной деятельности.
Спасибо большое. Это была программа «Спецпредставитель» с Родионом Мирошником в эфире «Радио Спутник».